И, к сожалению, видите, так сложилось, что школ Бога изгнали, сейчас мы имеем те трагедии, которые мы имеем, но все, что мы можем молиться и призывать Божью охрану и защиту на наших детей, и просто не забывать это делать. А сейчас я начинаю в преддверии Рождества сегодняшнюю проповедь и хочу вас всех поздравить с наступающим праздником Рождества Христова. Один из самых веселых, наилучших праздников, прекрасных событий, да, которые мы с вами отмечаем. И сегодня я бы хотела немножко, может быть, для кого-то повторить эту информацию, потому что я уже говорила на эту тему. Но сегодня я бы хотела, чтобы мы читали с вами из Писания, как обычно мы читаем на Рождество. Приготовьтесь, пожалуйста, Матфея, 2 глава. И также я бы хотела воздать просто славу Богу, нашему Творцу, который сотворил все живое и неживое, который предзнаменовал пришествие своего Сына Иисуса Христа в этот мир чудесными природными явлениями, событиями, в частности, звездой Мессии, звездой Вифлеема, Вифлеемской звездой. Я бы хотела на этом немножко подробнее остановиться. И в свете всех этих событий мы... Как обычно, мы празднуем и всюду видим, в принципе, говорится о Вифлеемской звезде, о том, что действительно такое событие имело место быть. Но задается такой вопрос, что если действительно это событие было, почему раньше не было слышно о нем? По одной простой причине, что до 16 века, я уже когда-то об этом говорила, та система астрономическая, которая признавалась как бы правдиво о расположении планет и звезд, на самом деле она была неправильной. И астрономы, изучавшие небо, они были уверены, что все звезды они вращаются вокруг Земли. И эта система называлась геоцентрической, но когда в XVI веке пришел Иоганн Коперник, он установил, что все планеты вращаются вокруг Солнца. Наша Солнечная система, она расположена, и вращаются все планеты вокруг Солнца. Почему это было так важно? Да потому что, зная правильное построение Солнечной системы, можно было путем расчетов рассчитать, каким образом располагались звезды и планеты в определенной точке, в определенном географическом регионе и в определенное время. И вот этот человек, Иоганн Коперник, он создал действительно истинную систему, систему расположения планеты, он доказал ее, он также вывел законы именно, которые подтверждают вообще траекторию движения планет и так далее. Поэтому все более-менее встало на свои места. Но, конечно, сейчас, когда век технологий, проблем нет вообще. И, в принципе, доказать, что действительно было какое-то знамение, была Вифлеемская звезда, не составляет собой труда, просто введя в программы, да, в программы, которые используются компьютером. И можно увидеть, что действительно Бог ознаменовал приход Мессии в этот мир, вот с помощью какого-то такого явления, с помощью какого-то знамения. Долго люди спорили между собой, что бы это было за свечение, что это была за звезда на востоке, которую увидели мудрецы, которую увидели волхвы. И было очень множество предположений. Было предположение, что это комета Галлея, было предположение, что это рождение новой звезды, что это столкновение, может быть, какое-то, взрыв даже. Но действительно, какое-то время наблюдалось это явление, потом оно ушло, потом оно пропало. И здесь мы видим действительно руку Божью. Мы видим, что вообще множество событий в Библии, которые описаны, они имеют с собой подтверждение именно в качестве вот подтверждения, они имеют с собой какие-то явления на небе, рождение новых звезд и... В частности, пример, когда был распят Иисус Христос. Что случилось? Вы помните, что было землетрясение, что по всей земле наступила тьма, да, и она продолжалась определенное время. Было затмение солнца и было затмение луны. Луна, она просто была как обогренная кровью, то есть спектр лучей солнца преломился таким образом, что она действительно как будто была кроваво-красная. Это было ужасающее зрелище. И вы знаете, что благодаря вот такому явлению, да, потому что кровавая луна, она бывает не так часто, но удалось рассчитать действительно точно дату распятия Иисуса Христа. Потому что, как мы знаем, Иисус Христос, Он был распят на Пасху иудейскую. И расчеты, в принципе, они были не так сложны, потому что всего лишь несколько раз вот именно такое затмение, полная лунная, кровавая луна, она выпала на Пасху иудейскую. И первое событие, это именно был вот этот 33-й год, да, как мы уже сейчас отсчитываем, это было 14-е Нисана по еврейскому календарю. И как раз вот это вот явление, затмение, это кровавая луна, она помогла определить эту дату. Итак, в Библии большое значение придается вот этим вот, не то что значение, но они подкрепляют какие-то знаменательные события, знамения луны, солнца, звезд и так далее. И давайте мы сейчас будем смотреть в Слове Божьем. Также я хотела бы вам показать, просто еще раз, для тех, кто сомневается, может быть, скептически относится, и таких, знаете, большинство людей, для них Рождество не больше, не меньше, как красивый праздник. Но на самом деле это не сказка, это не праздник, это не спектакль просто, да, но это реальное событие. Реальное событие рождения Иисуса Христа и приход Его в этот мир. Окей, когда мы открываем Библию, мы можем смотреть и видеть, что с самого начала мы видим, что когда Господь творил все, творил твердь небесную, когда Он творил землю, когда Он все творил на земле, мы видим, что также были сотворены и звезды, да, и когда Бог обещал Аврааму, что Он умножит его и распространит его, да, Он сказал, что «Я умножу тебя, я благословляю, благословлю тебя и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря». Возможно ли подсчитать вообще количество вселенных, да, количество вообще звезд и планет? Наверное, нет. Но я не знаю уж какими расчетами, но приблизительно подсчитали вообще, что эта цифра, она вот то, что сказано в Библии, цифра количества планет, да, количество звезд во Вселенной. Ну, и мы знаем, что Вселенная не одна. А, кстати, в какой Вселенной мы с вами живем? Как называется? Млечный путь. Представьте, что таких Вселенных, как наша, их около 100 биллионов. Представьте вообще могущество и размах нашего Бога. Очень часто мы его запираем в коробочку, и мы не понимаем, насколько он действительно велик и прекрасен. Так вот, количество звезд, которое существует, оно равно количеству песка, которое есть на планете Земля. То есть это совершенно колоссальная цифра, и сейчас это 10-22 степени или 10 миллиардов триллионов. То есть такую цифру даже невозможно представить. И, конечно же, если Бог творил это все, да, ему не составляет труда просто производить какие-то явления, какие-то знамения. И вот именно Вифлеемская звезда, это было тем подтверждением именно, о котором было предсказано и в Ветхом Завете пророками, и то знамение, которое увидели волхвы на Востоке, и благодаря этому они пришли поклониться Иисусу Христу. Еще хотела бы немножко остановиться о звездах в Библии. Вы знаете, все звезды подчинены уставам неба и земли. И, в принципе, мы видим, что они располагаются в стройной системе. И когда Иов разговаривал с Богом, Господь Бог ему сказал следующие слова. Это Иова 38 глава, с 31 по 32 стих. Можешь ли ты связать узел Хима и разрешить узы Кисиль? Можешь ли выводить созвездия в свое время и вести Ас с ее детьми? Эти созвездия, о которых говорится здесь, когда Бог разговаривал с Иовом, тогда, в то время, их даже не было видно невооруженным глазом на небе. Их можно было увидеть только через телескоп. Ну, конечно, во времена Иова, когда это было за 2000 лет до Рождества Христова, таких аппаратов не было. И Бог вот говорит именно об этих созвездиях, и Он говорит, что как раз тот момент, когда Иов стал немножко роптать, Он говорит, можешь ли ты измерить вообще величину, размах, вообще мощность, мою силу, можешь ли ты оценить это? И также в Писании мы можем читать Иова, когда он также вел разговор с Богом, здесь тоже сказано, «Он один распростирает небеса и ходит по высотам моря, сотворил Аски, Сили, Хима и тайники юга». Здесь тоже говорится о тех созвездиях, которых еще тогда никто не видел даже. Исаия 40:22. Смотрите, никто раньше вообще даже не знал, что наша Земля является круглой, что она имеет сферическую форму, но в Библии уже об этом была информация. И уже это было заложено, и здесь сказано, «Он есть тот, который восседает над кругом Земли». То есть было такое мнение, что Земля на самом деле плоская, да, и живущий на ней, как саранча пред Ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. В другом переводе сказано, что Он расширил пределы шатра своего. Слышали вы такую информацию, что наша Вселенная постоянно расширяется? То есть она просто как шарик, да, который надуваешь, и как бы точки друг от друга, если две точки поставить на этом шарике, то если дуешь шар, то они как бы удаляются друг от друга. То же самое происходит с нашей Вселенной. Так вот представьте, книга Исаии, да, какой-то год, за 600 лет до рождения Иисуса Христа, и там уже сказано, что Он расширил небеса, и Он их расширяет, как шатер. Интересно, правда? И также Псалом Давида, Псалом 18:2-6. «Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук Его вещает твердь». Твердь – это именно здесь сказано небеса, небосклон. «День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин». Здесь идет описание просто, ну, скажем так, вселенной, да, солнечной системы. И здесь сказано очень много таких глаголов, которые говорят, что... что они передают речь, они открывают знания, да, и слышится голос их. И на самом деле мы знаем, что планеты, каждая планета, звезда, она имеет определенный звук, посылаются какие-то волны, да, и ученые умы просто слушают специальные такие как бы микрофоны, потому что каждая планета, каждая звезда, она имеет определенную волну, определенный звук, который исходит от них. И уже тогда, посмотрите, об этом Исаия говорит, что планеты общаются друг с другом. Они имеют просто какой-то communication, потому что все эти вот глаголы вещают, передают речь, открывают знания. То есть это все говорит о том, что между ними есть какая-то связь. И вот представьте о том, что предсказано было еще пророком Михеем о том, что действительно родится царь иудейский, было сказано, что возникнет такая звезда, которой придут и поклонятся цари. И вот это событие, оно как раз осуществилось тогда, когда Иисус Христос был рожден. Окей, идем дальше. Я бы хотела вот немножко остановиться больше как бы на пункте, знаете, астрономии, астрологии. Ну, как бы, можете сказать, что почему пастор Лена так превозносит звезды, а звезда говорит, мы такие противники астрологии. Да, это так, но здесь нам нужно различать, что астрономия – это именно изучение небесных тел, да, планет, звезд, созвездий и так далее. Но астрология – это тогда, когда человек полагает свою жизнь не в доверии к Богу, а в доверии к тому, как располагаются созвездия, да. Или, скажем так, ну, как карта ляжет, да. Окей, сегодня мое созвездие, там, Девы, да, оно вот так-то, так-то мне предсказывает, и я буду делать в соответствии с этим, да. Но небесные светила, звезды, планеты – это всего лишь дело рук творения Бога, да. И как бы упование на это ничем не отличается от идолопоклонства, совершенно. Потому что мы уповаем на то, как эти планеты выстраиваются, как они там, эти звезды светят и так далее, больше, чем на того, кто сотворил, в принципе, их. Поэтому это является грехом, и астрология, просто доверие ей, оно не имеет под собой никакого основания. И сегодня мы говорим именно о звезде Мессии. Некоторые есть характеристики у этой звезды, на которых я бы хотела остановиться, и мы будем следить в Писании Матфея, 2 глава. Приготовили? Откройте, пожалуйста. Матфея, 2 глава. Будем читать с 1 стиха, что же там случилось. Практически по сценарию нашего спектакля, да, у нас это тоже будет включено. Окей, значит, читаем с 1 стиха. «Когда же Иисус родился, 2 глава, в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Ну, вообще, получается странный какой-то, странный такой приход и вопрос их, потому что сами по себе волхвы, волхвование, волшебники, в принципе, гадатели, это все как бы ребята из одной конторы, скажем так, да. Но здесь говорится волхвы, в некоторых как бы, ну, таких повествованиях говорят, что это были цари. И, в принципе, о царях мы нигде не видим, что они были цари, может быть, они были состоятельные люди. И, скорее всего, что это были люди, которые посвятили свою жизнь изучению природных явлений, в частности, изучению астрономии, да, звезд. Но как же тогда о волхвовании? Потому что волхвами на самом деле называли тех, которые были идолопоклонцами, то есть они поклонялись каким-то вещам. Но здесь мы видим, что на самом деле они шли за звездой, но ни в коем случае они ее не превозносили, но они шли целенаправленно поклониться будущему царю, да, царю, который был рожден иудейскому царю. И казалось бы, что дело волхвам вообще до Иудеи, да? И предположение есть такое, что эти люди, они имели иудейские корни. Пришли они с востока, пришли они из Вавилона. И Вавилон — это какая страна, вы знаете, в настоящее время? Какая? Иран. Ирак. Так вот, тогда в Вавилоне, на самом деле, было очень много евреев, которые были туда уведены в плен. И, в частности, были пророки. Мы сейчас это изучаем на занятиях библейских. Мы говорили о том, что весь цвет израильской нации, он был угнан туда. И много пророков, в частности, пророк Даниил, который пережил 3 плена. Вавилонское пленение, медийское, персидское. И там была, ну, скажем так, как школа таких пророков. И, в частности, есть такое предположение, что эти волхвы, они именно все равно верили в Бога, занимались, может быть, какими-то науками, но также они были просвещенными такими мужами, которые были под предводительством Даниила. Это одно из предположений, но тем не менее они искали царя. Они искали царя иудейского, потому что то состояние Израиля, которое было в то время, оно, конечно, оставляло желать лучшего, потому что мы знаем, что Израиль был под римским гнетом, и Израиль жаждал, конечно же, прихода освободителя, спасителя, который спасет их нацию. Поэтому эти люди, они искали именно царя, и они, как мы видим, что они увидели рождение этой звезды, и, скажем так, сразу они вскочили, поехали на верблюдах, я не знаю, как они там передвигались. Но есть такие предположения, что за ними вообще даже в Иерусалим пришло около 1000 человек народа, сопровождающих. То есть это были как бы не из бедного десятка люди. И кроме того, за рекой их там ждало тоже около 7000 человек. То есть это был большущий караван. Это был большой караван, который шел ну, несколько сотен миль, чтобы поклониться царю царей. И вот мы видим, что они увидели эту звезду, и они обрадовались, они поспешили поклониться. Мы поняли, почему это было, потому что они действительно, скорее всего, что они имели иудейские корни. Но что происходит интересное со звездой? Когда они приходят в Иерусалим, Ирод эту звезду не видит. И никто в Иерусалиме эту звезду не видит. Но сколько того Израиля, я не знаю, может быть, я не знаю, половина Мичигана, может, даже меньше, да, то есть Израиль сам по себе небольшой. И как же так, такое великолепное явление, но оно не было видно в Иерусалиме. Я вам когда-то рассказывала, что продаются всевозможные программы, да, в которые можно вкладывать просто название региона, время, и ты видишь, как располагались звезды в то время. И эта программа у меня была на iPad, и я просто сравнивала, как располагались звезды в Вифлееме и в Иерусалиме в таком-то году, такой-то эры, и то есть в разных регионах. И действительно, вот это то, о чем я буду говорить, слияние, забегая наперед, Вифлеемская звезда, это было слияние планеты и слияние звезды, и это было видно только в Вифлееме. В Иерусалиме просто не было видно этого явления. Как будто Господь, знаете, Он просто ладошкой прикрыл, чтобы Ирод, который, конечно же, видел в рождении Иисуса, своего конкурента, чтобы он не смог просто увидеть, поэтому вот такое явление, которое существовало и было только над Вифлеемом. Итак, Ирод не видел. Давайте дальше читать, что здесь написано. Но мы видим, что когда Ирод услышал это, то он встревожился. Услышав это, Ирод, царь, встревожился и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему, в Вифлееме. И именно об этом говорил пророк Михей, 5 глава, 2 стих. В Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророка. И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и послал их в Вифлеем, сказал, «Пойдите тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли. Конечно же, никому он поклоняться не хотел, он хотел уничтожить младенца. И это была его цель, уничтожить просто конкурента. Но на самом деле мы видим, что звезда, она практически как бы шла впереди волхвов, да, и она остановилась ровно над этим местом, где родился Иисус. И, знаете, это как бы напрочь отвергает все предположения, что это была комета какая-то, потому что комету, ее видно с разных точек Земли. И что же произошло? На самом деле существует такая планета, вы все слышали, Юпитер, да? Юпитер, она очень тяжелая планета, и ее масса, она составляет где-то 70% от всей массы всех планет нашей Солнечной системы. Она большая и тяжелая, и также есть такая звезда Регул. И произошло следующее. Произошло, что звезда Регула настолько подошла близко к Юпитеру, что они стали сиять вот этим вот таким светом, который был очень яркий. И на самом деле получилось вот такое свечение, которое продолжалось не очень длительное время. И что интересно, происходило это все в созвездии Льва. А что сказано о нашем Мессии? Что он будет кто? Лев из колена Иудина. Да? Рядом с созвездием Льва располагается созвездие Девы. И знаете, очень часто вот на иконах, да, рисуют Деву Марию, стоящую на Луне, и как бы над головой у нее, как отливает солнце такое. Оно имеет под собой как бы, ну, такое основание, и можно как бы, ну, ссылаться, что это... Я не думаю, что они рисовали именно по Откровению, но в Откровении Иоанна, откройте, пожалуйста, Откровение 12.1.5. Иоанн, пребывая на острове Патмос, уже где-то был он 80-90 лет, он видел в духовном мире, в духовной сфере, в небесной сфере, да, может быть, как-то, вот именно события, которые происходили во время рождения Иисуса Христа. И он видел следующее, что же происходило. Откровение 12.1.5. «И явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна». Что интересно, в момент рождения Иисуса Христа солнце как раз было на верхушке этого знамения, созвездия, и в ногах была луна. Иоанн как бы это видит и описывает. Ну что, у Иоанна тогда был телескоп? Конечно, нет. «Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения». Здесь мы видим, интересно, что как бы духовный мир, он перемешивается с физическим, и тут же эти небесные знамения, и тут же истина вот о рождении Иисуса Христа. «И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон, 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим. Дьявол, да? И сказано, хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд и поверг их на землю». Это именно описание дьявола, то, что он сделал, когда он сбунтовался против Бога. 3-я часть ангелов ушла за ним. И что же дальше происходит? «Дракон сей стал пред женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца». Это то, что хотел сделать Ирод. Ирод, скажем так, был представителем дьявола, да, исполнял его миссию. «И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным», говорится об Иисусе, «и восхищено было дитя ее к Богу и престолу его, а жена убежала в пустыню». О чем здесь говорится? Это именно тогда, когда было убиение младенцев, да, в Вифлееме. Мы знаем, что Мария с Иосифом, они эвакуированы были в пустыню, в Египет, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. Это как раз получается то время, сколько Мария с Иосифом и были вот в Египте до того времени, как умер Ирод и умерли те, которые искали погубить Иисуса. Интересные такие, знаете, откровения, интересные интерпретации. И действительно, небесные явления, созвездия, планеты, расположение их, они являются просто инструментами в руках Бога. И Господь Бог использует их для того, чтобы показать знамения, для того, чтобы приготовить людей к каким-то откровениям, к каким-то событиям. И вот получается, что две звезды вот этих соединились, Юпитер, да, Регул, они соединились вместе, и произошло, Регул, кстати, оно переводится как принц, то есть принц, царь, да, из колена Иудина, лев из колена Иудина в созвездии льва, и вот произошло вот это вот рождение царя, рождение вот этого свечения, и в частности рождение Иисуса Христа. Но как я вам говорила, что Господь Бог, Он являл различные знамения, и это было также тогда, когда Иисус был распят. Да? Мы знаем, что завеса разорвалась в храме, это землетрясение было, была кровавая луна. Но что я хочу вам сказать, что вот это явление кровавой луны, оно также интересно было в 1492 году, в 1948-67 году. И все эти даты, они очень знаменательны для истории израильского народа. В частности, 1492 год. Вряд ли вы вспомните, но это было событие как раз тогда, когда король Фердинанд в Испании издал указ о том, чтобы в течение 14 дней все евреи покинули страну, чтобы пошли вообще куда, туда, не знаю куда. И была страшная инквизиция по отношению к тем, кто не принимал католическую веру, по отношению к евреям. То есть они были обвинены в колдовстве. Тысячи людей просто были сожжены тогда на кострах, были уничтожены. И это послужило толчком к тому, что евреи, они в принципе и спонсировали Колумба для того, чтобы было осуществлено это путешествие. Может быть, для кого это новость. Но из-за того, что вот были такие гонения, им нужно было найти просто место, где они будут жить. И в Америку сюда потом приплыли не только пилигримы, те люди верующие, которые не хотели принимать католицизм, но также приплыло и много евреев. 1492 год. Вот это явление кровавой луны как раз и было перед теми событиями гонения, инквизиции, которые обрушились на голову еврейской нации, жившей тогда в Европе. 1948 год. Это первая арабо-израильская война. Это начало ее. Это первый конфликт, когда было нападение на Израиль. И 1967 год – это также шестидневная война. Может быть, вы слышали, конечно, слышали, когда несколько стран, несколько государств вышли против Израиля. И опять-таки на небе было знамение, вот эта кровавая луна. Сейчас вас обрадую. Не знаю, какое событие мы увидим, но знамение кровавой луны ожидается в 2014 году. Не знаю, что это будет, но предположение такое, что Господь, Он действительно обращает внимание людей на то, что сила Его, она превосходна, и Он каким-то образом просто обращает внимание людей, чтобы люди действительно признали Его как Бога. Вы знаете, люди имеют такую сущность, что они реагируют, когда случаются только какие-то колоссальные события. Или катастрофы, или просто какие-то, ну как, disasters, да, когда что-то происходит, когда видят знамения, и приближаются больше к Богу только тогда, когда переживают просто какие-то стрессы, знаете. И так уж человек устроен, да, что он не может просто вот в мирное время искать Бога. Но не хотелось бы, чтобы мы с вами, наши родные, близкие, знакомые, они приходили к Богу вот только тогда, в последний момент, когда уже все, когда уже стоишь у края. Поэтому сейчас самое лучшее время спасения. Сейчас самое лучшее время примириться с Богом. Да? И накануне вот нашего рождественского спектакля, скажем так, это не только спектакль, это евангелизация. Да? Как важно обратить внимание людей, чтобы не только смотрели себе под ноги, но чтобы посмотрели в небо. Чтобы каждый нашел для себя вот эту Вифлеемскую звезду. Как важно, чтобы человек, я не знаю кто он, ваш знакомый, друг, товарищ, но чтобы он через вас, да, он услышал эту весть. Потому что многие люди, они даже не слышат, они даже не знают. И знаете, вот то, что мы сегодня говорили, действительно, солнечная система, она как правильные математические часы, она предсказуема. И те события, может быть, которые могут произойти, да, их, может быть, можно рассчитать, можно предсказать. Но есть ли смысл их ожидать, да, когда уже что-то рухнет, грянет, затмится и так далее, если сейчас, в нормальное пока время, можно примириться с Богом. Итак, Господь дал вот этот месседж, да, вот эту звезду, как знамение для всех нас, чтобы мы увидели его, да, чтобы люди того времени увидели, да, чтобы они как-то встрепенулись. И сейчас мы об этом говорим, мы еще раз смотрим в Писании, и мы имеем подтверждение уже от научных источников, что это было реальное событие, это было реальное знамение, которое было просто соткано рукой Божьей на небесах. Итак, сегодня хорошее время для людей примириться с Ним, с Богом, да? Поэтому давайте мы будем идти за этой звездой и возьмем как можно больше народа с собой. Да? Давайте мы встанем сейчас, совершим молитву. Я бы хотела, как говорил пастор Том Гроссано, чтобы мы с вами поклонялись Богу просто и отдавали все самое лучшее, как эти мудрецы с Востока. Да? Чтобы мы с вами прославляли Его и радовались по-детски, да, просто как вот пастухи, да, когда мы стали как-то спектакль, они просто, ну, прыгали, веселились, танцевали, точно так и мы с вами. Давайте просто вот в такой детской простоте, да, будем прославлять Его и веселиться. И мы знаем, что ангельский хор также пел на небесах. Мы будем петь Ему хвалу, мы будем радоваться, потому что если бы не Господь Бог, какое бы наше было сейчас настоящее, какое бы было будущее, что бы ожидало вообще нас после смерти, даже страшно об этом подумать. Но какая радость наполняет наши сердца, что Бог, Он дает не только, знаете, половинчатый какой-то подарок, вот сегодня на этот день, но Он дает нам всю вечность. Аминь. Аминь. Давайте мы сейчас просто Его поблагодарим за это. Господь дорогой, мы славим Тебя, что Ты такой прекрасный, могущественный Бог, сотворивший просто биллионы галактик, звезд, созвездий, Господь, планет, но также, Господь, Ты заинтересован в каждой душе, живущей здесь, на этой маленькой голубой планете. Ты заинтересован настолько, что Ты отдал Своего единственного Сына за каждого из этих людей. Ты отдал Его на крест, Боже, чтобы совершился закон, закон платы за грех. И Ты заплатил за эти грехи Своим собственным детем. Господь, благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Господь, за то, что, Господь, эта жертва, она прекрасна, она покрывает любой наш грех, Господь. И мы прощены и помилованы Тобою, Господь. Наши имена, кроме этого, записаны в книге жизни. Какая это благодать и милость для нас. Незаработанная, незаслуженная, но просто сотворенная по Твоей великой милости и любви к нам. Мы еще раз благодарим Тебя. Мы еще раз склоняемся, Боже, в трепете, в поклонении, Господь, перед Тобою, Боже. И мы говорим спасибо Тебе. Спасибо Тебе, наш Бог, наш Царь, наш Спаситель. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Боже, что Ты помазал каждого из нас здесь на земле совершить то, что Ты, Господь, хотел, чтобы мы совершили. Ты не даешь больше, чем мы сможем делать, Господь. Лишь бы мы не ленились, лишь бы мы не ослабевали, Господь, но несли эту весть, несли эту Вифлеемскую звезду по всему лицу земли. Господь, благодарим Тебя за доверие, благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты, Господь, такой прекрасный, такой щедрый, такой милостивый. Благодарим Тебя и славим, Боже. И, Господи, в эти праздничные дни, Господь, Боже, да будешь Ты центром наших размышлений, нашей жизни, наших мыслей, наших разговоров, Господь, да не украдет суета, Господь, Тебя из наших сердец. Благодарим и славим Тебя за все Тебе слава и хвала. Аминь. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста.